Не знаю, кому как, но мне с приходом в наш быт интернета жизнь стала казаться скучнее. Потеряла она флёр, а радость нахождения нужной информации в книгах и архивах. Сейчас бряк по клавише, и ты уже на другом конце света, в неведомой стране. Шевельнул мышкой, и открылись новые горизонты. Да что я вам рассказываю? Но и в том-то и суть, что от получаемых таким путем знаний, да и знание ли это, нет ни радости, ни удовольствия. Помнится, попал мне в руки журнал «Новый мир» с Катаевской повестью «Алмазный мой венец». Изумительнейшая, точная в формулировках, в оценках героев проза, напоенная ароматом, духом послереволюционного времени. Все герои – известные советские литераторы, в 20-30-е годы только тарившие себе дорогу. Они были зашифрованы автором под какими-то никами, псевдонимами. И чтобы разгадать эту лукавую книгу-загадку, нужно было хоть немного знать творчество и биографии тех, кто начинал ковать славу нашей литературы. При этом озорник-автор помогал читателю, оставляя небольшие меточки, малозаметные зарубки, расставляя едва различимые флажки, наткнувшись на которые, можно было потянуть за вдруг появившиеся ниточки и постепенно размотать клубок. Ну, к примеру, легко определялся ключик. На Юрия Олешу прозрачно намекала первая буква его имени. Только совершенный невежда не смог бы разгадать в «Командоре и Королевиче» Маяковского и Есенина. Первый ходил с кастетом и пистолетом, опасаясь расплодившихся гоп-стопников. Второй вечно не мог доехать до родной Рязани, успевая просадить все деньги в привокзальном буфете. Ну, кому еще, кроме них, могли принадлежать такие эпизоды биографий? Сложнее было с другими героями повествования, менее известными, хотя в той самой книге, что не персонаж, то имя. Одних знаний не хватало, скажем, в повести приводились не хрестоматийные строки, и тогда уже нужно было по стихотворному размеру, по рифме, по окраске определять, кому они могли принадлежать. Не получалось со строкой, а вот вам любимый аксессуар героя. Ну, кто бы мог подумать, что Булгаков одно время носил монокль. Ни о чем не говорит. Хорошо, вот круг его друзей и сердечных привязанностей. Чтение этой повести – увлекательное путешествие в историю страны, в потаенные уголки ее творческой биографии. Продвигаясь к финалу произведения, я успел попутно прочесть, пролистать, просмотреть мемуарную литературу, сочинения многих авторов, которые в моих планах не значились, поэтические антологии. В общем, я сам себе напоминал следователя Мура, Мегре и Пуаро вместе взятых. И только один автор, всего один, спрятанный под псевдонимом Эскез, так и не поддался мне. В книге есть его небольшое изящное стихотворение про старого гномика, зажигающего над оконной нишей решетчатый фонарь. Кто это? Чей полет фантазии забросил вдруг поэта в средневековую сказку? Как только я не пытался решить этот ребус. Может, Эскез – это первоначальные буквы имени и фамилии С и К? И вот я уже штудирую литераторов с такими инициалами. Не то, не то. Упомянут вскользь его возраст, и я ищу поэтов-одесситов, родившихся перед 20 веком. Упоминается, что он так и не оставил Одессу и так и не переехал в Москву, как это сделали уже разгаданные мною Багрицкий, Олеша, Ильф и иже с ними. Но каждый раз поиск заводил меня в тупик. Я в азарте копался в домашней библиотеке. Я напрягал неожиданными вопросами приятелей и коллег. Я ставил в неудобное положение знакомых филологов. Тщетно. Я даже написал письмо автору уникальной антологии «Строфы века» Евгению Евтушенко с просьбой разъяснить ситуацию. Но Евгений Александрович, вероятно, сам находился в неведении. И вот однажды я вдохновенно рассказывал историю моих изысканий в кругу коллег. Один из них, пока я расписывал свои ходы, отлучился и через пару минут вернулся с листочком, на котором была распечатана биография Эскеза. Понятно, с приведением его имени и фамилии. Интернет тогда только-только начал входить в нашу жизнь. Вы думаете, я обрадовался? Напротив, я испытал разочарование. Моим интереснейшим поиском вдруг неожиданно легко, просто и совершенно скучно пришел конец. Эскеза в интернете вы найдете сами, а по песне легко определите год, когда я встретился с повестью Катаева. Исполнивший ее ансамбль «Пламя» приезжал той зимой к нам в Благовещенск, и когда легко узнаваемые звуки вступления зазвучали на концерте, в мою руку скользнула ладонь. Да, впрочем, я не об этом.
Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, когда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви. Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. На выпавший на белый, на выпавший на белый, на этот чистый невесомый снег ложится самый первый, ложится самый первый, и робкий, и несмелый на твой похожий след. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. Раскинутся просторы, раскинутся просторы до самой дальней утренней звезды. И верю я, что скоро, и верю я, что скоро по снегу доберутся ко мне твои следы. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. А снег лежит, как и тогда, белый-белый, как чистый лист бумаги. И я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашей разлуки.